Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 19 ноября 1581 года скончался царевич Иван Иванович, старший сын Ивана Грозного. Деспотичный отец постоянно вмешивался в семейные дела взрослого сына. Грозный заточил монастырь первых двух жен наследника – Евдокию Сабурову и Петрову Соловую, которых сам же ему выбрал. Третью жену, Елену Шереметьеву, царевич Иван, вероятно, выбрал уже сам, ибо Грозный недолюбливал Шереметьевых. Отца Елены, например, царь принародно обвинил в изменнических сношениях с крымским ханом. Последняя ссора царя с сыном разыгралась в Александровой слободе, где семья по обыкновению проводила осень. Однажды Грозный застал беременную сноху, царицу Елену, в одной рубахе на лавке в жарко натопленной комнате. А по тогдашним понятиям женщина считалась вполне одетой только тогда, когда на ней было никак не меньше трех рубах. Папский легат Антонио Пассивино приводит следующую версию. Жена сына Ивана не думала, что к ней кто-нибудь войдет. Она тотчас поднялась царю навстречу, но его уже невозможно было успокоить. Князь ударил ее по лицу, а затем так избил своим посохом, что на следующую ночь она выкинула мальчика. Иван Иванович пытался защитить жену и получил от отца удар посохом в висок. Рана была не смертельной, но царевич испытал страшное нервное потрясение. Он впал в горячку и вскоре скончался. Версию о смерти царевича в результате удара жезлом отца считают наиболее вероятной многие историки, включая Карамзина и Ключевского. Вполне возможно, что так оно и было, но обращает на себя внимание еще один факт. В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля было произведено вскрытие гробниц царя Ивана Васильевича и его сына Ивана Ивановича. Медико-криминалистическая экспертиза останков царевича показала, что у него в 32 раза, в 32 превышено допустимое содержание ртути, в несколько раз мышьяка и свинца. С чем связано такое повышенное, мягко говоря, содержание ядовитых элементов, остается только гадать. Иван Грозный от горя едва не лишился рассудка. Он разом погубил сына и долгожданного внука. Его жестокость в конечном счете привела к пресечению 300-летней династии Калиты и спровоцировала события смутного времени. 19 ноября 1875 года родился всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Происходил из крестьян Тверской губернии. В молодости перебрался в Петербург, где участвовал в марксистских кружках. После революции он вошел в ближайшее окружение Сталина. Вождю Калинин был удобен, беспрекословно подчинялся, помогал в борьбе с Троцким и другими оппонентами. Личный секретарь Сталина Борис Бажанов вспоминал о Калинине. Фигура совершенно бесцветная, декоративный всероссийский староста. Его терпели и совсем с ним не считались. Никогда он не имел никаких претензий ни на какую самостоятельность. Именно поэтому фигура Калинина после смерти главы в ЦИК Якова Свердлова устроила в качестве преемника все основные группировки в тогдашнем руководстве. А у советских граждан 20-40-е годы было принято писать письма Калинину с самыми разными просьбами о помощи. При раскулачивании, несправедливом аресте, сложностях в трудоустройстве и часто Калинин такую помощь оказывал. В 1932 году при решении в Политбюро вопроса о высылке 38 тысяч крестьянских семей, причисленных к кулакам и исключенных из колхозов, он выступил против. Калинин написал: «Я считаю необоснованной такую операцию». И через две недели Политбюро отменило свое решение. Впрочем, за всесоюзным старостой водились и грешки. Говорят, он очень обожал молоденьких балерин. А после убийства Кирова по антитеррористическому закону, подписанному самим Калининым, была арестована его жена. Но он ничем ей не помог. Она вышла на свободу лишь в 1945 году. Кстати, прозвище «всесоюзный староста» придумал Троцкий в 19 году. Калинин всегда выглядел значительно старше своих лет. 19 ноября 1831 года родился президент США Джеймс Абрахам Гарфилд. Впрочем, в 1881 году он пробыл хозяином Белого дома недолго. Через 3 месяца после вступления в должность он был тяжело ранен в результате покушения и спустя 2,5 месяца умер от последствий неудачного лечения. Президента 2 июля 1881 года тяжело ранил на железнодорожном вокзале в Вашингтоне адвокат и проповедник Шарль Гитто, человек психически неравновешенный. Он был агитатором Гарфилда во время выборов и за свои услуги потребовал у президента место посла в Париже. Гарфилд отказал, и тогда Гитто выстрелил ему в спину из револьвера. На суде Гитто пытался всех убедить, что он не убивал президента, что Гарфилд умер от плохого лечения. Однако суд не согласился с этими доводами, его повесили. А позднее специалисты пришли к выводу, что Гитто действительно был прав. Первоначальная рана Гарфилда была неглубокой, и пуля не повредила жизненно важные органы. Но запаниковавшие врачи Коновалы мало того, что залезли в рану пальцами без каких-либо перчаток или дезинфекции, они еще ее значительно углубили. Такое медицинское вмешательство вызвало гнойное воспаление, которого не выдержало сердце Гарфилда. Кстати, пулю-то нашли лишь во время вскрытия. Мировая общественность осудила убийство президента США. Откликнулись даже русские террористы из «Народной воли», убившие за 4 месяца до этого, 1 марта 1881 года, императора Александра II. Народовольцы писали: «Выражая американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти Джеймса Авраама Гарфилда, исполнительный комитет считает долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий, подобных покушению Гитто. В стране, где свобода личности дает возможность честной идейной борьбы, политическое убийство есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей. Деспотизм личности и деспотизм партии одинаково предосудительны, и насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направлено против насилия». Оставлю этот опус без комментариев. 19 ноября 1917 года в Гельсингфорсе, Хельсинки, скончался русский купец Павел Павлович Синебрюхов, владелец финской пивной корпорации «Синебрюхов», собиратель европейской живописи. В 1921 году особняк купца с коллекцией картин по завещанию был обращен в художественный музей Синебрюхова. А основателем купеческой династии стал его отец и дядя Петр и Николай Васильевич Синебрюховы, купцы из Суздальского уезда. Во время русско-шведской войны 1808-1809 годов, по итогам которой Финляндия вошла в состав Российской империи, Синебрюховы поставляли провиант для русской армии. После войны остались в Финляндии, где в 1919 году организовали производство пива. Таким образом, всемирно известный бренд Синебрюхов существует уже более 200 лет. Компания занимает половину пивного рынка Финляндии. Ныне бренд Синебрюхов входит в структуру транснациональной датской пивоваренной компании «Карлсберг». Датчане остались без изменений и бренд Синебрюхов, и выпускаемые им сорта пива, в частности, марку «Коф». Так в Финляндии была сокращена русская, труднопроизносимая для скандинавов фамилия Синебрюхов. Ну, конечно же, скажем, финские фамилии гораздо легче произносить. Например, Вехвиляйнен, Раутокаллио, Хямяляйнен, Линунма и так далее. А насчет происхождения фамилии Синебрюхов существует целая легенда. Еще в допетровское время жил-был богатый гость, то есть купец. Дела у него шли отлично, только одно омрачало ему жизнь – его фамилия – Краснопузов. И купец решил бить челом царю, дескать, разреши, государь-батюшка, поменять фамилию. Подали челобитную царю, который, видимо, в тот момент был не в самом хорошем расположении духа. И он повелел: посему так и быть, просьбу удовлетворить. Не хочет быть Краснопузовым, значит, будет Синебрюховым. Так на Руси и появилась знаменитая купеческая династия. Конечно, скорее всего, это народная выдумка, но сколько в ней прелести и незлобивого юмора.